Да. Итак, друзья, у нас сегодня 29 июня 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас семинар по теме «Янтра-йога». Интересная тема. Вся информация, значит, архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru, а также yogacenter.ru. Семинар наш пойдет следующим образом. Первую часть, безусловно, мы посвятим теории этого вопроса. Теория достаточно сложная, хотя я постараюсь ее изложить просто. Значит, вторая часть, мы попытаемся сделать какие-то практические уже рекомендации упражнений из этой йоги, для того, чтобы в дальнейшем вы могли это применять уже в своей личной практике. И в конце, когда у нас останется время, это будет у нас, вероятно, обсуждение, вопросы какие-либо мы обсудим, касающиеся того, что было понятно, что непонятно. А теперь начинаем мы эту тему рассматривать с самого начала. Итак, друзья, у всех у нас есть способность видеть, зрение. У нас с вами есть глаза, и мы в состоянии воспринимать какие-то объекты или явления, происходящие, значит, соответственно, вокруг нас. Вокруг нас и вот эта способность наше зрение, она, как считается, наиболее информативна. Почему-то все говорят, что массу информации в своей жизни мы получаем через канал зрения. На самом деле йога с этим не согласна. Мы не менее большие потоки информации получаем также и через другие органы чувств. Но, тем не менее, на настоящем этапе развития человека орган зрения является доминирующим органом. И действительно, все завязано на, в первую очередь, на зрении. А так вот, есть такая йога, которая во многом использует нашу способность видеть, нашу способность распознавать какие-то объекты, образы. И это очень могущественная йога. Она на самом деле потом превратилась уже в то, что стало называться как вот этой наукой всякого рода, как там делать всякие амулеты, рисовать всякие, значит, такой раздел, как иконография. Допустим, есть какие-то изображения, которые в тех или иных традициях считаются священными изображениями. Во всех этих, значит, вещах где-то присутствуют такие отблески или отгласы от этой величайшей науки, которая называется янтра-йога. Теперь несколько слов о происхождении этого названия янтра-йога. Одно из значений слова янтра, точнее на санскрите слово янтра, может обозначать достаточно большое количество, иметь значений. Одно из них — это инструмент, это вспомогательный инструмент. Мы же будем использовать слово «янтра» в более узком значении этого слова. Это некая диаграмма или некий рисунок, построенный по известным законам, на который следует медитировать, на который следует созерцать. То есть в более узком смысле слова. Ну и еще одно есть на самом деле, еще одно значение этого слова, и потом в конце семинара вам станет понятно, потому что почему оно имеет то же самое значение. Иногда под словом «янтра» подразумевается наше физическое тело. Вот у нас есть тело, да, и иногда в том или ином контексте, когда вы читать будете там тексты по йоге, будет упоминаться слово «янтра», но будет иметься в виду ваше физическое тело. Итак, еще раз. У нас есть орган зрения, мы в состоянии воспринимать с помощью органа зрения объекты, явления, предметы. И есть такая наука, которая называется янтра-йогой, которая использует, значит, эту нашу способность, с одной стороны, а с другой стороны, дает именно такие объекты или диаграммы для созерцания, которые резко, ну, так сказать, ускоряют наши внутренние процессы. Процессы, значит, нашего самопознания. И эти диаграммы, иногда они называют их диаграммами силы или диаграммами там шакти там, и так далее, хотя это, в общем-то, не совсем, может быть, однозначно, они называются янтры. Количество янтр или диаграмм, дошедших до нас, огромное, ну, достаточно большое. Вот в частности, сзади меня изображена на стене одна, пожалуй, самых популярных янтр, дошедших до нас с древности, так называемая шри-янтра. Мы, безусловно, коснемся сегодня того, что это за янтра и как с ней работать. Но помимо этой янтры есть еще сотни, десятки, тысячи, никто не знает сколько других янтр. Причем некоторые изображены вот на противоположной стене. Значит, если вы посмотрите сейчас на противоположную стену, вот он еще один пример янтры. Некоторые янтры значительно отличаются вот от таких как бы архетипов. Они представляют из себя какие-то сложные такие диаграммы, где также вставлены еще надписи, какие-то словосочетания на санскрите, какие-то мантры там, и так далее и тому подобное. Ну и наконец есть тема очень близкая к теме мантры, янтра-йоги. Это так называемая тема мандал. Значит, это в большей степени такой инструмент в тантрическом буддизме, вот такого тибетского толка. Это мандалы. Это также какие-то графические изображения, вот, с которыми они работают, и принципы их построения, их использования отчасти пересекаются с принципами построения и использования янтра-йоги, но все-таки некие особенности, значит, различия присутствуют. И теперь, прежде чем мы пойдем дальше, вот несколько слов вообще о том, что называется наше зрение. Итак, у нас у всех есть зрение. Кто-то видит хорошо, кто-то видит плохо. Кому-то требуются очки, чтобы рассмотреть вдалеке предмет. У кого-то совершенно великолепное зрение. Сразу же возникает такое совершенно естественное, логическое такое предположение, что вот эта функция зрения, она возникает, и вообще сам принцип зрения возникает с появлением у человека глаз. Представьте себе какую-нибудь там инфузорию туфельку или какое-нибудь другое живое существо, которое себе там живет где-нибудь в какой-нибудь ямке, и у нее просто нет органа зрения. Вот можете себе представить, что для этого существа не существует органа зрения. Действительно, если мы закрываем глаза, то мы перестаем видеть, и вроде как все на этом заканчивается. Йога в этом отношении несколько дает более сложную интерпретацию того, что мы называем зрением. Йога говорит следующее, что принцип зрения, он гораздо более глубинный и фундаментальный, нежели наши органы зрения. Вот есть такой основополагающий принцип. Принцип зрения. А наши органы зрения — это всего лишь как бы в грубой материи некий механизм, который может пользоваться этим, ну как бы, если угодно, тонким зрением. Вот. Отсюда, из этого сразу же идет вывод о том, что человек может не пользоваться своим физическим зрением, но видеть. Ну, действительно, мы можем каждый из нас обладает таким внутренним взором, или если мы, допустим, сейчас представим себе, что там творится на Красной площади, у нас где-то внутри возникнет эта картинка, ту, которую мы когда-либо видели, что вот она, Красная площадь, там Кремль, что там у нас, там храм этого Василия Блаженного и так далее. То есть раз и картинка возникла. И возникла эта картинка, как вы понимаете, не с помощью наших физических глаз, а с помощью какого-то внутреннего зрения. Ну, на первый взгляд, да, действительно, это внутренняя картинка, внутреннее зрение. Значит, кто-то скажет, ну, это всего лишь память. Но ведь и для того, чтобы памяти как-то реализоваться, нужно вот эта вот тонкая составляющая. Или, допустим, когда мы видим сны, мы в них видим предметы, явления, себя и так далее, но наши физические ведь глаза не задействованы. И йога дает более, конечно, такой развернутый на этот счет такую теорию о наличии так называемых тонких органов чувств, как бы тонкого зрения. А вот момент возникновения грубого зрения, это уже вопрос эволюционный, когда то или иное живое существо воспользовалось вот этой способностью тонкого зрения и сделало прибор, который им пользуется. Ну, знаете, какая аналогия, что радиоволны были всегда. В небе там любая гроза, когда, значит, молния, разряд молнии, всегда электромагнитные волны распространяются. Но только древний человек о них ничего не знал и не пользовался ими. Но они были. И только лишь потом, с изобретением радио, значит, он начал пользоваться этим принципом. Вот точно так же и принцип зрения заложен внутри каждого живого существа самим фактом, что оно живое существо. То есть принцип зрения заложен уже в какие-то самые глубинные структуры. Ну и наконец дальше. Что говорит йога по этому поводу? А что это за структура? А структуры эти не больше, не меньше, как структуры, с помощью которых творилась наша Вселенная. Итак, согласно учению йоги, когда начала твориться наша Вселенная или развертываться, один за другим стали возникать разные принципы. Самый первый принцип возник, значит, это был принцип разума. Это действительно как такой большой холст, на котором художник рисует уже все свои картинки. Затем поверх этого принципа разума, или, так сказать, следующий принцип, который был создан принцип пространства. Вот наше обычное пространство, трехмерное, это частный случай того более универсального пространства, точно так же, как наш разум физический, да, или тем, которым мы пользуемся. Это всего лишь частный случай более глобального разума, иногда его называют космический разум. Дальше, согласно учению йоги, был сотворен после принципа пространства, был сотворен принцип воздуха, а затем принцип огня. Но понимать это надо следующим образом, что создавались все более грубые и грубые принципы. И вот в момент сотворения принципа огня, как учит йога, именно и возникла сама способность, то есть вот этот вот принцип зрения, видите. Дальше очень интересные подробности, они уже, правда, из другого раздела йоги к нам приходят, что на уровне человеческого микрокосма принцип зрения или принцип огня соответствует пупочному центру. И там же, значит, находится и принцип зрения. И вот из этого, уже в дальнейшем, когда мы с вами начнем уже практиковать, работать, вы поймете, почему столь важное внимание в практиках янтра-йоги уделяется именно пупочному центру. Почему? Потому что пупочный центр напрямую связан с тем глубинным принципом так называемого тонкого зрения или самого принципа того, что может быть хоть что-то видно. А наши физические глаза или, так сказать, наша способность видеть, она уже возникла позже. Поэтому вот такая есть связка, которую я рекомендую вам запомнить между пупочным центром и нашим зрением. Да, в дальнейшем Вселенная продолжала, так сказать, творить следующий за следующим принципом до тех пор, пока она не сотворила принцип Земли. И на этом, как говорится, вот все, так сказать, процесс творения завершился. Но вывод здесь следующий, что вот этот базовый, фундаментальный принцип способности видеть или способности воспринимать формы, он более глубинный, чем наши глаза, чем способность наших глаз что-либо видеть. И здесь йога нам дает совершенно чудесный мост вот во все эти тайные практики видения без использования глаз. То есть видеть можно, совершенно не используя глаза. А если угодно, напрямую пользуясь этим фундаментальным, глубинным таким самим этим свойством нашего мира, что есть принцип зрения, есть так называемое тонкое зрение. Надо сказать, что кое-кто обладает этой способностью от рождения. Некоторые люди приобретают эту способность в результате занятий йоги, причем они занимаются совсем другими упражнениями йоги, и вдруг внезапно получается так, что вот у них открывается эта способность. Кто-то пытается целенаправленными тренировками как-то, так сказать, развить эту способность, что называется, видеть без глаз. Значит, это очень захватывающе, очень интересно, только я сразу вас предупреждаю. Не покупайтесь на сверхспособность. Даже такая прекрасная перспектива, как видеть без глаз, она действительно заманчивая, таинственная и привлекательная на первый взгляд. Но поверьте, если вы даже научитесь этому, это не сделает вас счастливее. Поэтому я хочу, чтобы с самого начала у всех у вас было отношение вот ко всем этим. Вот откроется у вас, и слава Богу. Не откроется, не надо переживать. От сверхспособности никого еще никогда не делали счастливыми. Это такой же орган чувств, как и другой, но только лишь... Да, но какой еще из этого следует вывод? Вывод следующий, что вот наша способность физического зрения, она ограничена устройством нашего глаза. Вы помните, мы видим всего лишь в узком спектре излучения, начиная от инфракрасного, заканчивая ультрафиолетовым. Вот все, что вне этого диапазона, наш глаз вообще не видит. Но есть животные, у которых этот диапазон более шире, чем у нас. Там и кошки видят в темноте прекрасно. Много таких примеров есть. То есть, диапазон восприятия нашего глаза, он ограничен. А вот диапазон восприятия внутренним зрением, он всеобщий. То есть вот столько, сколько вообще у нас на Земле или вообще во Вселенной на Альфа-Центавре есть, знаете, самых разных глаз. У кого-то глаза, знаете, как у стрекозы, такие, знаете, этими самыми такими точечками, да, сетчатые, да. У кого-то еще какие-нибудь, неважно. Вот. Но способность внутреннего зрения открывает перед нами весь горизонт и спектр воспринимать формы. И это же касается цветов. Поэтому Вот еще одна такая особенность, и она вам поможет в дальнейшем изучении йоги. Иногда вы будете в древних трактатах читать. Ты должен увидеть тот или иной центр или ту или иной канал внутри человека, и он будет выглядеть такого-то цвета. Так вот, когда говорят про цвет, это настолько грубая аналогия к нашему физическому цвету, что просто нет даже смысла там вторгаться в дискуссию. Я почему об этом говорю? Я постоянно слышу. Значит, два адепта тайных наук друг с другом спорят. Один говорит, эта чакра должна быть желтого цвета. Другой говорит, нет, эта чакра должна быть красная, значит, в крапинку. Еще кто-то еще что-то говорит. То есть это разговор ни о чем. Вот когда внутренним взором вы постигаете действительно тонкие структуры и видите не глазами, а вот этим внутренним восприятием, то там, это всего лишь аналогия, что цвет красный, зеленый, желтый. На самом деле это более широкий спектр. Точно так же, каким может быть ультрафиолетовый там, или инфракрасный там, цвет для кошки, мы же не знаем. Это какое-то свое название, свое ощущение от восприятия этого. Но где-то оно с чем-то может быть близко быть. Поэтому тоже здесь особо не ловитесь на такой конкретике. Наш глаз ограничен, наш глаз видит всего лишь маленький промежуток. Внутренний принцип зрения видит весь промежуток, весь спектр. Почему? Потому что он апеллирует к самому принципу зрения, он к тому, что вообще только может быть. Как следствие, все картинки, переживаемые вами во время медитации, когда вам что-то открылось, явилось там и так далее, надо сказать, что у каждого вменяемого, так сказать, человека, который занимается йогой, это случается достаточно быстро. Мы в нашем открытом йога-университете всегда предостерегаем людей, я прошу прощения за сленг, поперло вас, видите вы уже там что-то сверх, успокойтесь и помалкивайте тихо. Потому что обычно человек начинает трезвонить, я вижу, там, мне открылось, да? Не надо себя так вести. Значит, мы всегда, у нас такой очень консервативный такой, знаете, как у англичан, подход, что бы ни случилось, никогда не выказывать, удивление. Да, почему такая реакция возникает? А возникает она по той простой причине, что те цвета, которые человек видит внутренними, вот этим внутренним видением, они на порядок ярче, сочнее, красивее, они настолько привлекательны, что даже самые красивые краски нашего физического мира после этого кажутся тусклыми. Тоже такая вот одна из особенностей зрения. И, наконец, самое важное. Это то, что вот этот базовый принцип зрения или способность видеть, она настолько глубинно вошла в структуру нашего тела, точнее, если согласно учению йоги, это группа тел. Согласно учению йоги, у нас есть грубое физическое тело, есть тонкое тело и есть так называемое причинное, тончайшее тело. Вот этот принцип видеть зрение, он, знаете, он насквозь пронизывает все эти три тела. И поэтому реакция, которую мы получаем, если мы просто что-то увидели обычными глазами, нашими обычными материальными глазами, она дает очень мощный, иногда мощную реакцию на каком-то нашем тонком теле или на причинном теле. И эта реакция может быть самая разная. Мы можем, допустим, увидеть прекрасную картину, пейзаж и впасть в транс от наслаждения красоты. У нас все поменяется, причем поменяется вплоть до того, что у нас метаболизм внутри нашего тела изменится, там какие-то по-другому там какие-то химические эти реакции пойдут. Заканчивая тем, что у нас психоэмоциональное состояние мгновенно изменится. Более того, у нас изменится, модус нашего восприятия Вселенной, мы будем потрясены открывшейся картиной. Или наоборот, мы увидим что-то ужасное, отталкивающее, отвратительное. Другая ситуация. Или наоборот, какие-то моменты мы увидим, которые нас, будут как-то притягивать наш взор. Это всякого рода Ну, есть такие вот, знаете, сейчас современные очень красивые заставки в компьютерах. Как они называются, я забыл, скринсерверы, по-моему. Ну, когда долго за компьютером не работаешь, бац, заставка. И там начинаются всякого рода светопредставления твориться. И вот ты на это смотришь, и это вводит тебя в какое-то состояние. Точно так же, когда ты смотришь на огонь, когда вот эти, значит, пламя играет, ты невольно впадаешь в какое-то действительно трансовое состояние, или когда человек смотрит на воду, или когда смотрит на облака. Там, собственно, нет каких-то форм. Но если долго смотреть, то как бы впадаешь в какое-то, ну, какое-то промежуточное даже состояние. Его нельзя назвать обычным состоянием. И вот... Вот с этим йога работает в янтра-йоге напрямую. Почему? Потому что это очень серьезный ключ к глубинным таким пластам нашего подсознания. И если мы захотим сами просто туда попасть, в эти пласты, мы туда не попадем. Сам же организм, самоустройство нашего тела нас туда не пустит. Мы очень хитро сделаны, организм наш очень тоже хитро сделан. Там всегда есть защита от дурака. Мало ли мы залезем сейчас в свое подсознание и что-то там не то сделаем. Сделаем себе вред. Так вот, чтобы было не так-то просто туда залезть, организм выработал защитные такие механизмы, которые нас туда просто не пускают. У меня был один ученик-компьютерщик. Вот он, говорит, у него очень хорошая аналогия родилась, что говорит, вот когда компьютер работает, там какая-нибудь программа работает, ты не можешь ее ни удалить, ничего с ней сделать, потому что она работает, она не позволяет себя выключить. И это правильно, чтобы мы там, куда не надо, в компьютер залезли и что-нибудь там испортили. Защита от дурака. Но с другой стороны, если что-то пошло не так, и у тебя компьютер завис, надо же как-то его выводить из этого состояния. С точки зрения йоги мы все с вами зависли. Мы все с вами зависли на уровне, значит, вот этого материального мира. Йога говорит о том, что внутри нас огромнейший потенциал скрытых способностей. Совершенно прям целые вселенные. А мы зациклились на обычном образе жизни. Значит, мы ходим там на работу, на учебу, жизнь серая, неинтересная. И перспектива прожить ее точно так же, и потом тебя так же, значит, и это, и похоронят. Но это всего лишь иллюзия, говорит йога. Это мы сами просто не хотим воспользоваться тем богатством, которое в нас заложено. Мы в этом смысле зависли. Но это не наша вина, это просто, ну, расплата за эволюцию. Зато с другой стороны, вроде как, там, и не особо голодаем, и страдаем, скажем, как животные дикие. Но все равно, рано или поздно, ведь надо идти вперед дальше, и приходится преодолевать вот эти вот защитные такие моменты, которые нас, значит, вот не пускают исправить положение, то есть вывести этот зависший компьютер и заставить его работать. И для того, чтобы проникнуть вовнутрь, нужны ключи вот от этих замков, которые нас не пускают. И вот самое интересное, что Янтры как раз и являются теми ключами, если вы их будете созерцать, которые как ключ к замку, значит, через вашу способность воспринимать формы, введут вас в такое пограничное состояние. И так там все сделают, что какие-то слои, значит, мешающие проникновению вглубь, откроются. И вы получите доступ к своим сверхспособностям. Поэтому янтра-йога считается, в общем-то, достаточно одной из самых могущественных наук в йоге. Не такой простой. Это считается уже высший пилотаж, это уже высший писк, значит, использовать янтры в своей, значит, практике йоги, в практике самосовершенствования. И в зависимости от того, что это за диаграмма, какой она формы, каким образом на нее следует, соответственно, медитировать, созерцать ее или работать с ней, вы можете получать совершенно разные результаты в зависимости от того, какую цель вы преследуете. этом отношении наука-йога тоже, йоги тоже нам оставила достаточно большую такую библиотеку разного рода янтр для разных целей, для разных, что называется, потребностей. Ну и теперь несколько слов просто в общем и целом о том, почему же все-таки какая-то там завитушка или линия какая-то, ну, там, вот, допустим, вот эта янтра, она состоит из множества треугольников. Ну, треугольник и треугольник, Господи, что же здесь такого сложного-то? Три линии как-то нарисованы. Ну, как это может как-то особым образом подействовать на меня, на мое подсознание? Почему, скажем, не там какая-нибудь другая фигура? Ну, это тоже очень сложный раздел в йоге, очень плохо сохранившийся, мало изученный. Ошметки знаний до нас дошли. Как та или иная линия или та или иная форма вызывает ту или иную так называемую ассоциативную связь. Вот для тех, кто уже изучил или изучает аксиоматику йоги, вы помните, один из самых фундаментальных законов, это закон ассоциативных связей, порождения майи иллюзий. Значит, это, в общем-то, краеугольный камень для понятия йоги вообще. Так вот, дело в том, что эти ассоциативные связи, которые также накопились внутри нас, они формировались в течение долгих-долгих, во-первых, лет эволюции нашего физического тела, во-вторых, долгих-долгих, значит, наших жизней, нашего предыдущего опыта. Вы помните, что согласно учению йоги мы с вами живем не одну жизнь, а проживаем их миллиарды. То есть умирает человек, затем опять рождается в следующем теле, потом опять умирает в следующем теле и так далее. Так вот, как бы эволюция идет параллельно. С одной стороны, на уровне материального переносится какой-то опыт через наше физическое тело. Это то, что переносится через наши гены, то, что мы получаем по наследству от наших родителей там, и так далее. Это одна часть опыта. И, соответственно, одни ассоциативные связи, которые, грубо говоря, уже прошиты в наше физическое тело. Другая часть опыта, которую мы принесли вместе с рождением из предыдущей жизни. А жизнь предыдущую мы тоже как-то проживали, и у нас есть вполне конкретные ассоциации с тем или иным образом, с теми или иными какими-то фигурами и отклик на них. Ну и в качестве примера. Если человек идет, вот здесь недалеко, вот я просто говорил, может быть нет, вот недалеко, не помню по какой улице, я как-то здесь недавно шел, и здесь есть одно здание очень любопытное, вероятно, чтобы сэкономить место, но многоэтажное. Ну, вот проезжая часть дорога, слева и справа пешеходные дорожки. И здание очень высокое. И вот чтобы, в Москве, вы знаете, земля очень дорогая, и строители, чтобы, значит, как можно больше места занять, они сделали здание, которое, знаете, вот таким как бы треугольником расширяется. То есть, когда на него смотришь, значит, оно вот как бы нависает. Другое здание тоже здесь есть, но там прямо обратная, прямая противоположность, оно наоборот уходит. Так вот, если вы будете идти по улице, бессознательно, самое первое, на что вы даже себе не будете отдавать отчет, на чем остановится ваш взгляд, он остановится на линии, которая отличается от вертикальной и горизонтальной. Почему? Потому что любой наклон – это потенциальная опасность, что вот эта вся махина на вас сейчас как упадет и вас раздавит. И это заложено настолько на глубинном уровне, что мы об этом даже не думаем. Мы просто испытываем определенную психическую реакцию на вот самый такой элементарный, ну не элементарный, а вот такой вид. И это только лишь, друзья, это только лишь грубая составляющая. Это всего лишь одна из самых грубых составляющих. Действительно, там, если что-то наклонилось, причем еще, знаете, тоже интересно, какая у нас Пизанская башня, да, там все падает, падает и никак не упадет. У нас здесь в стране есть тоже какая-то башня, тоже наклонена. Вот есть наклон, который мы воспринимаем, и он не вызывает у нас особого страха. Да? Вот есть критический наклон. Критический наклон, после которого с наибольшей силой эта реакция проявляется. Вот я для чего привел этот пример? Не для того, чтобы вам обосновать, как действует янтра. Янтра действует на 50, наверное, там, тысяч раз сложнее, чем вот этот мой пример. Но для того, чтобы вы поняли, что некие бессознательные реакции возникают от вполне простой геометрии. Причем не важно, что это за геометрия. Пейзаж ли это? Либо это картинка, на которую вы смотрите, нарисованная. Либо это абстрактная какая-то картинка. Неважно. Мгновенно срабатывает, значит, вот этот механизм распознания образов внутри нас. Мгновенно ассоциативная связь задействована. Мгновенная реакция на это. И мы получаем то или иное состояние нашего разума. Поэтому вот есть такие творческие профессии, как скульпторы, художники. Ну, сейчас это кто-то у нас все эти дизайнеры, да? Вот. Ведь на самом деле, это большой дар или талант что-то сотворить, что вызывало бы отклик у смотрящего. На первый взгляд, что можно там научить человеку там двум-трем примерам, как рисовать там картинки там, или то, сё, пятое, десятое, но можно не получить того отклика от зрителя. В то же самое время есть такие произведения, скажем, искусства, глядя на которых люди, что называется, становятся добрее, лучше, чище. Или наоборот, у них возникают какие-то совершенно очень мощные переживания. И это, что называется, от Бога уже дар. Но любая скульптура, любое произведение, оно ведь, если, знаете, его так абстрагировать, как это сделали, как это делалось в древности у йогов, то они выделяли базовые какие-то линии, которые воздействовали на нас. И вот чтобы рисовать сложную картину, или сложную там какую-нибудь, ну, сложную действительно картину, просто, ну, до известной степени оставляли сухой остаток, который можно было очень быстро воспроизвести. Поэтому, строго говоря, янтры, они везде. Янтры там в скульптуре. Сходите в Пушкинский музей, посмотрите, значит, прекрасные произведения. Они в живописи. Они открываются вам на лоне природы. Они открываются в горах, там, не знаю, в пустынях, где угодно. Но там среди множества линий есть как бы такие базисные линии, которые вот действительно как ключ к замку, хоп, и заставляют, ну, вызывают у вас ту или иную реакцию. Понятно, что написать, воспроизвести такое очень сложно. И для какой-то вполне конкретной практики надо это все уметь воспроизводить быстро. Это все воспроизводить, что называется, вот в таком рабочем режиме. Поэтому вот и были даны эти диаграммы таинственные, янтры или мандалы еще, значит, то же самое, которые достигали примерно такого же результата, но только лишь с минимальным количеством нарисованных, значит, фигур. Каким образом, почему та или иная янтра вызывает тот или иной отклик, мы с вами не знаем. Этого не знают даже люди, которые очень глубоко изучают йогу. Это действительно наследие той гигантской цивилизации, которая оставила себя йогу. Мы не знаем принципы, почему именно та или иная янтра вызывает тот или иной отклик. Почему? Потому что мы не знаем базовых принципов устройства нашего тела. Их знали в древности. Мы не знаем. Но с другой стороны, честно вам скажу, и слава Богу, что не знаем. Если бы знали, самое первое, что бы возникло, это сейчас есть вот эта вот наука, как там рисовать всякого рода логотипы, всякого рода рекламу, дабы продать заведомо, значит, плохой дешевый товар, значит, по очень большой цене человеку. То есть на этом сейчас, к сожалению, погрязла наша цивилизация, и многие производители, допустим, тех или иных продуктов или услуг, они в меньшей степени сейчас заботятся о качестве продукции, а в большей степени заботятся о пиаре, о рекламной акции, о красивой упаковке, о вот таких, знаете, моментах, которые бы вот, ну, если угодно, зомбировали бы покупателя и заставляли его покупать. И вот представьте, если бы этим дельцам открылась эта величайшая наука янтра-йоги, что бы началась здесь, какая бы вакханалия началась? Они, конечно, себе стали, ну, делать эти янтры там, в виде логотипов, в виде того, сего, пятого, десятого. Конечно же, отклик на их деятельность был бы в большей степени, потому что простые люди бы стали попадаться. Эти бы люди набивали себе карманы денег, причем под видом одной упаковки продавали бы что-то другое. То есть вот это на самом деле кризис нашей цивилизации. И я подозреваю, что до тех пор, пока мы не изменим вот это соотношение сил, вот это отношение к жизни, где сейчас самый главный бог – это деньги, то мы не получим этого знания. То есть в полном объеме. Иначе мы сами себя уничтожим этим знанием. Вот почему эти йоги достаточно закрытые, друзья. Вот почему они даже иногда и называются экзотическими йогами. Их мало где кто преподает. Потому что всегда есть опасность, что это знание попадет в такие руки, в руки бесчестных людей. Ведь придите сейчас в какую-нибудь фирму и скажите, вот она есть возможность увеличить ваши продажи в 3 раза. У человека нет, ну, как бы, вот этого морального стержня у большинства людей нет внутри, им все равно. Обманывает он людей, не обманывает. Он, конечно же, этим воспользуется. И нет никаких законов, которые бы ограничивали, нет никакого свода правил, которые бы ограничивали. Это то же самое касается науки. А ученому все равно, как будет применяться его изобретение. Сделают очередную газовую камеру, чтобы людей там сжигать. Или что-то сделают совершенно чудесное, что все будут жить хорошо. А ученому наплевать на это. Поэтому в мире и существует, ну, во всяком случае, среди йогов об этом говорят, что существуют некие такие законы, которые не позволяют раньше времени определенным знаниям проникать, чтобы человечество само себя не уничтожило. Но с другой стороны, совсем уж не давать эти знания, это остановить в развитии человечества. Потому что, ну, конечно же, среди там массы негодяев есть люди, для которых жизненно необходима наука янтра-йоги. Жизненно необходима. И вот поэтому, знаете, ведется такая политика полутени. Все учителя, которые обладают этим знанием, они себя держат вот в этой пограничной зоне между светом и тьмой. Но тьмой в каком смысле тьмой? То есть между публичностью и полной закрытостью. Они где-то на грани. То есть они не будут выступать там на Красной площади с речами, что «друзья мои, сейчас я вас осчастливлю, сейчас я вам дам янтру, и все станет хорошо». Они не будут так поступать. Потому что тут же воспользуются дельцы от рекламы, от шоу-бизнеса. Но с другой стороны, они где-то будут всегда рядышком. И в тот момент, когда людям будет необходимо это знание, они его получат. Вот почему иногда так важно посещать, значит, вот всякого рода йоговские такие тусовки, всякого рода храмы там и так далее и тому подобное, имею в виду в Индии. И у нас здесь тоже кое-где. Почему? Потому что только там вы можете получить это знание. Вы не прочтете его в книгах. Точнее, если прочтете, это будет абстрактное знание. Опасность очень большая. Опасность. Представьте, если бы у Гитлера была атомная бомба, чем бы закончилась война? А ничего не мешало ему ее сделать. Представьте, если сейчас у кого-нибудь из наших, значит, этих политиков, у которых вместо головы не знаю чего, сейчас дать им какое-нибудь сверхоружие или какой-нибудь, знаете, способ зомбирования, к чему это приведет? Вот, поэтому вы должны понимать, что некая недосказанность в этих науках, в таких же науках, как янтра-йога, она была, есть и, по всей видимости, будет до того момента, пока вот основа нашей цивилизации не изменится, когда все не вот когда люди вот моральным образом все не изменятся к лучшему. До этого мы не получим ничего. Вот так, чтобы вот так, в открытую. Да, так вот, те янтры, которыми мы пользуемся, они, в общем-то, во многом дошли до нас с древности. И большое количество янтр вышло из того раздела, иногда он называется так называемая пра-йога. Это в большей степени такие уже конкретные указания, там, нарисуй такую-то янтру, читай такую-то мантру, делай это так-то, так-то, там, тогда-то и тогда-то, и получишь результат. Но, знаете, опять же, это все в тени. И, допустим, для обычного человека нет разницы между вот такими рекомендациями и там сборниками, знаете, заговоров. Сейчас же полно вот этой чертовщины развелось, всех вот этих вот заговоров, там, сонников и прочего-прочего, где вот эта вот мешанина прет, там иные авторы просто сидят, значит, голову чешут и придумывают очередной рецепт. Вот такенную книгу напишут и сдадут, а люди пользуются этими всеми сонниками, гороскопами, там, другими моментами. Так вот, внешне иногда, когда мы сталкиваемся с той или иной практикой йоговской, она мало чем по форме отличается вот от такой, как бы, низкопробной литературы. И очень хорошо, она не выделяется, она не привлекает внимания, она как бы в тени. Но с другой стороны, если вы начнете практиковать йогу, вы очень скоро почувствуете необходимость в неких таких вот таких моментах. Какие у кого вопросы по этой части нашего семинара? Значит, если вопросов нет, тогда идем дальше. Итак, согласно учению йоги, есть такая базовая связь, которая с одной стороны связывает имя и форму. Это некий такой закон, что у каждой формы есть имя, а у каждого имени есть форма. Ну, действительно, те из вас, кто изучал аксиоматику йоги, вот в нашем открытом йога-университете, вы помните, что в конце концов все сводится к тем вритти, мыслеформам на поверхности нашего разума. Поэтому и имя, и форма, по сути дела, одно и то же для уровня принципа разума. На уровне принципа разума там нет разницы. Там это единое целое. То есть и понятие имени, и понятие формы, да, то есть вот там как бы сливается в единое целое. Из этого следует следующий такой очень интересный вывод, что у каждой янтры есть своя мантра. Соответствующая янтре. Ну, то есть, вот есть янтра, которая воспроизводит или обеспечивает то или иное действие, так сказать, обеспечивает человеку тот или иной результат. Но в это же самое время есть соответствующая этому действию мантра, которая, строго говоря, приводит к тому же самому. Поэтому, вот знаете, плоскогубцы есть такой этот прибор, да, плоскогубцы, гвозди выдергивай там или там такой берешь его, хватит. Значит, так вот, есть как бы две стороны: мантра и янтра. И вот когда они используются вместе, результат во много раз более лучше, чем по отдельности вы используете мантру или чем вы по отдельности используете янтру. Значит, это вам следует вот уже запомнить такой момент. Теперь дальше. Вот сама наука янтра-йоги, она относится к методам так называемого невербального обучения в йоге. Я сейчас сижу перед вами и что-то вам говорю, и вы стараетесь, значит, меня услышать и понять о том, что я вам говорю. И процесс обучения, ну, по идее, должен быть вербальный. То есть вы услышали слово, у вас какие-то, значит, с этим возникли ассоциации, какая-то логика, логику вы взяли из этих слов. Перед вами открылась некая картина. И этот метод вербальный. То же самое происходит, когда вы читаете книгу. Вы читаете книгу, но, по сути дела, вы повторяете слова, которые хотел сказать автор. Но помимо этих способов обучения в йоге, есть так называемые невербальные способы обучения. Невербальные способы обучения, где вы постигаете или к вам приходит знание йоги помимо слов. Причем считается, что у вас нет такого комплексного и гармоничного знания йоги, если вы черпаете его исключительно из слов. Вот мы готовим преподавателей йоги. Время от времени ко мне приходят люди, которые хотят также пройти курс преподавателей йоги. Я очень рад. Значит, мне очень нужны люди. Но претенденты говорят мне следующую фразу: ой, вы знаете, мы уже сами так много всего знаем, так много всего знаем. Мы и эту книжку прочитали, и ту прочитали. И вот уже и сравнили, значит, и перечитали, и в первоисточнике, и с санскрита, и с английского, и уже сами готовы писать книги. То есть, может быть, как-нибудь для нас процесс обучения пойдет чуть-чуть быстрее. Я всегда вынужден этих людей, которые, безусловно, сделали серьезную работу, несколько разочаровывать. К сожалению, по книжкам йогу не изучают. Это всего лишь один канал информации. Важный, я не спорю. Но его недостаточно одного. Нужно, чтобы йога в вас пришла. Значит, обучение через все остальные методы. Значит, это в первую очередь вот эти невербальные методы обучения. Через что? Через зрение. Вы, созерцая янтру, даже если не понимаете, чему посвящена эта янтра, тем не менее, вот таким образом она на вас воздействует, что поток некого знания, некой информации, некого такого вот йоговского, вот этой йоговской сути до вас начинает доходить. Или другой пример. Сказано, допустим, в том или ином трактате в Древней Индии, что, значит, пешком иди по этой тропе, и за 3 дня дойди до такого-то, такого-то храма. Значит, там, ну, к примеру, я говорю, к примеру, разные варианты, допустим, разденься догола, там, зайди в храм голым, значит, при этом там смотри туда, делай то, да? На первый взгляд, ну, святое паломничество, да? Ну, господи, идти там где-то догола раздеваться, все пешком идти. Можно на поезде подъехать или там на худой конец на автомобиле, на худой конец там на верблюде или на слоне. Знаете, да? Ну, никак не пешком. Чего я пешком буду идти в современный век цивилизации? Чего я там должен раздеваться? Да там еще и холодно, и вообще, что это такое? И куда я там должен смотреть? И современный человек как-то немножко пренебрежительно относится к этим моментам и не выполняет их. И вот я слышу, значит, очередной хадж по святым местам. На джипе. Значит, сегодня здесь 3 часа. Завтра 500 километров в другом святом месте, еще 3 часа. Потом еще, значит, там перелет, переход в третьем святом. И так за 2 недельки вся Индия в кармане. Ну, с одной стороны, да, действительно, вроде везде как бы отметился, вроде везде как побывал. Но с другой стороны, друзья, ведь чтобы сработало, надо пропитаться, надо получать эту информацию так, как она была предписана. А предписано пешком идти, так пройдись пешком немножко, на джипе ездить. Вот понимаете, да, и вот, казалось бы, мелочь, да, облегчение жизни. Вот на этом-то йога и теряется. Почему? Потому что теряется невербальный поток информации, которая нас учит. Сказано пешком, значит пешком. Сказано босиком, значит босиком. Сказано догола разденься, значит раздевайся. Почему? А мы не знаем, как оно воздействует. Канал информации идет. Зашли вы в этот храм, вы видите там изображения каких-нибудь там богов, богинь, там мало ли чего. Орнамент на стене. Орнамент на стене. Вы мельком на него взглянули. Проходит 3 дня, вы садитесь медитировать, а он у вас перед глазами. Вы не знаете почему? А это было так задумано. И мы не знаем, как... Это очень тонкая наука. Никогда не знаешь, где там срабатывает. Поэтому попытка формализовать йогу, свести ее там в книжечку, организовать вот эти вот туры, где это все, значит, по святым местам, они приводят к тому, что это профанация получается, а не обучение. То же самое, сказано тебе разденься догола. Раздевайся, почему? У нас есть тактильное, там, скажем, ветер холодный тебя обдувает, да, у тебя там какие-то энергетические процессы по-другому должны пойти, ты как-то там, не знаю, поджаться весь должен, или у тебя по-другому идет, и в результате там на следующий или через неделю день у тебя другая реакция организма. Кто это может отследить? Как это можно отследить? Никак. В этом вот, видите, известная трудность есть того, что как тяжело передавать знания йоги. Потому что идет этот мощный канал невербальный. Поэтому я всегда и разочаровываю людей, которые говорят, что вот мы уже все знаем. Это иллюзия того, что вы все знаете, я говорю. Вот давайте-ка опять же по порядочку через все пройдите. И действительно, на выходе у людей совсем другие ощущения. Другое понимание йоги, все по-другому. Так вот, янтра-йога является как раз одним из таких вот невербальных каналов обучения. Опять же, точно так же действуют и все скульптуры там в храмах, и все диаграммы, действительно орнамент на стенах, который там изображен в тех или иных храмах. И это эффект храма. Эффект храма. А если он еще, знаете, не как там современный новодел. Почему? Потому что вот мне люди говорили, что индусы-то не особо заботятся о сохранении древнего. А что-то там рухнуло, а раз цементика заштукатурил, все, вроде как новенький. Не знаю, так это по всей Индии или не так, но там нет такого, вот со слов людей, которые там постоянно бывают, такого благоговейного отношения, допустим, нежели как у нас. Но у нас еще хуже, у нас вон эти там церковь какую-нибудь взорвут, да, а что, потом из бетона выльем, будет ничем не отличаться. А есть ли у вас гарантия того, что там что-то не нарушится, неуловимое? Ведь в конце концов это же не, там, не сосиски делать, там, и это же что-то такое запредельно высокое. Там от каждого гвоздя, может быть, зависит, там, так это сработает или не так. Вот в этом очень серьезная сложность древних знаний, что отчасти приходится слепо копировать, потому что не понимаем, как действует. А после того, как поняли, как действует, наша задача, как вы помните, как нас учит йога, переоткрыть йогу, и уже излагать на понятном языке для современных людей, потому что ну, не у всех есть возможность этот хадж совершить, значит, голым там куда-нибудь на вершину Гималаев. Ни по физическим, значит, физическому состоянию, ни там, ни по финансовому, да мало ли еще по какому. Вот. Вот в этом очень такая сложность, в этом сложность известная. Ну и, наконец, еще один очень интересный раздел, касающийся янтр и мандал. Они бывают самые разные и выполняют самые разные функции. И вот некоторые функции охранительные, ну, самые-самые разные. И с этим очень плотно связан другой такой раздел йоги, который я даже сейчас боюсь произносить, если я сейчас начну о нем, значит, вслух говорить. Тут у нас сейчас, знаете, вот это сейчас оболванивание фэншуем пошло по планете, подряд просто всех косит. Я боюсь, что сейчас пойдет вот такое нью-йоговское оболванивание вот из этих, вот из этого знания. Вот это, кстати, одна из самых для меня неприятных вещей. Сейчас уже в какой офис не зайду, у нас все по фэншую, у нас все ни ухо, ни рыло, не понимая вообще ни в чем, выработали свод каких-то правил, вот действительно из носа наковыряли, и весь мир заставляют под них подстраиваться. Только лишь вот гороскоп в свое время превзошел фэншуй. Вот. Ну и то уже сейчас на нет сходит, надеюсь, и фэншуй скоро. Это действительно серьезная наука фэншуй, но только серьезная для тех, кто ее знает. А таких вы не найдете, даже если будете очень сильно искать. А когда на этом деньги пытаются заработать, понимаете, это уже коммерция. Вот, поэтому не всегда даже иной раз и мне хочется открывать рот по этому поводу. Но, тем не менее, вы-то должны знать, что есть еще один такой очень серьезный аспект. Что очень многие храмы и очень многие места, медитация в которых резко усиливает достижение результата, вот они также строились по принципам значит, янтры и по принципам мандал. Ну вот у меня был один ученик, он всю свою жизнь прожил на лоне природы, а потом так жизнь его заставила, приехал он в Москву, поселился в хрущевке, в пятиэтажке, там на каком-то там этаже, стены картонные, там сосед чихнул, можно будь здоров говорить. Вот, а он натура очень сенситивная. Ну, долгое занятие йогой. И он как там не делится. Ты знаешь, мне сказал такую вещь, я не знаю, это вот очень серьезный такой, серьезная такая тема. Говорит, ты знаешь, я, говорит, очень четко чувствую, что если я днем нахожусь в квартире, я слабею. Если я нахожусь ночью, я сильнее. И как он мне сказал, ты знаешь, у меня есть такое подозрение, что вся наша архитектура, она сделана так, чтобы здесь люди долго не заживались на свете. Вот пока ты молодой, сильный, бегаешь на работу, утром убежал, вечером прибежал, ночью набрался сил, утром опять убежал. А как только ты там на пенсию вышел, или там заболел, или там начал лениться, перестал ходить на работу, ты днем сидишь в своей квартире, сидишь, тебе все хуже и хуже. И лапы ломит, и хвост отваливается, значит. То есть, как если бы это была какая-то такая вот помпа, которая выкачивала бы из тебя бы силы. Ну, действительно, это скученное пространство. Ну, там чисто действительно тяжело в этом находиться. И он мне сказал такую догадку, что в эпоху Кали-Юги, где все процессы убострены, значит, специально делают эти вот наши, знаете, типовые квартиры, чтобы долго не жили. Нечего, все, отработался, все, просветляйся. Вот, та же самая ситуация касается наших новостроек, где скученность жизни приводит к совершенно последствиям. Это такой, знаете, подростковый бандитизм. Почему? Ну вы же оболтусы, деваться некуда, скучно, делать нечего. Вот они, значит, это самое, нажрутся там какого-нибудь коктейля алкогольного и на приключения. То есть сама архитектура порождает социальные явления. Допустим, таких же явлений с теми же самыми людьми в какой-нибудь деревне, если бы они жили, у каждого дворик там и так далее, они рассредоточены, никогда бы не было. Раз их скучили, в определенную геометрию их загнали, хоп, и самое плохое из них пошло. Оказался бы в деревне, был бы классный парень. Оказался, значит, в городе, стал жить вот в этом самом гетто, значит, какой-нибудь главарь мафиози. Значит, для чего я это привожу? Понаблюдайте, кстати, очень-очень поучительно такие наблюдения. То есть наша современная цивилизация со всеми ее пороками и язвами, она, значит, порождение вот этого непонимания в этой геометрии. А в древности понимали геометрию, и когда создавали тот или иной храм, или дом, или место, где ты будешь жить, там и так далее, то понятно, что если есть такое сильное воздействие, то почему бы не направить его наоборот на увеличение, улучшение, значит, каких-то внутренних потенциалов. Так вот, многие храмы именно так строились, что по такой геометрии, что если туда в него заходишь, то там какие-то наиболее лучшие потоки, значит, твоего состояния усиливаются, а негативные наоборот на нет сходят. И это вот эффекты на самом деле старых храмов. У нас зайдите, значит, старые церквушки, которые еще там не взорвали и там не реконструировали, там это чувствуется. По-разному. Конечно, много еще других факторов. Значит, тот же самый эффект и в храмах, значит, вот в Индии. Вот. Ну и, наконец, самое интересное тут, если посмотреть на иной раз на строительный план сверху, знаете, когда смотришь вот у архитектора строительный план, как будет в дальнейшем здание выглядеть, то зачастую ты видишь, что это янтра с четырьмя входами. Вот видите, вот эти вот штучки, ну мы сегодня еще коснемся. Там с внутренней, там первый этаж, второй этаж, третий этаж. И если смотреть сверху, то получается вот как раз какая-то очень сложная картинка. Как если бы ты сверху смотрел на трехмерное изображение. Вот. Так вот, это очень серьезный тоже момент, который как-то связан в том числе и с архитектурой. Но опять же, боже упаси, завтра же начнут себе особняки на Рублевке строить, значит, по этим... У нас же, знаете, у нас же народ дурной. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб и разобьет. Точно так же, как с этими астрологами, с этими фэншуистами. Вот я боюсь, как бы сейчас вот не пошло и с янтра-йогой такая же чушь. Вот. Но вы должны в то же самое время понимать, что геометрия, что вот устройство там, где мы находимся, оно на нас влияет. Как ни странно, этому есть достаточно такое интересное объяснение с точки зрения аксиоматической йоги. И мы коснемся его, когда будем рассматривать связь между янтрой и нашим физическим телом. Связь такая тоже есть. Злые языки утверждают, что Гитлер, он же вообще вся эта комарильня-то нацистская Третьего Рейха, она очень была падка на всякого рода эзотерику. Ну, опять же, это мифы, легенды, байки, но, тем не менее, злые языки утверждают, что волчье логово было построено по принципу какой-то защитной мандалы, которую они, значит, слямзили у этих, у тибетских монахов, что якобы там вся геометрия была именно такая, защищающая от, ну, как бы, охраняющая. И действительно, ни одной бомбы за всю войну на них не упало. Говорят, его немцы сперва взорвали, потом наши взорвали, потом еще раз взорвали, чтобы этих паломников, значит, по этим святым местам не было. Где там? Я не помню, где оно было, на территории Украины, где. Вот. То есть, есть такая очень серьезная связь. Очень серьезная связь. И мы, как люди, изучающие йогу, а в нашу цель входит это помочь как можно большему живым существам избавиться от страданий, должны не пренебрегать в том числе и этим мощным инструментом. Тем более, что само слово «янтра», как вы помните, так и переводится «инструмент». Какие вопросы у кого?
А чем янтра от мандалы отличается?
Ну, на самом деле, это сложный очень вопрос. Есть разные точки зрения, значит, на эту тему. Некоторые говорят, что так исторически сложилось, что это вот единая наука больше сохранилась, скажем, в рамках тантрического буддизма, ну или тибетского буддизма, ламаизма, и там больше у них мандалы. У них чуть что мандала. А в, значит, вот в традициях, в традиции уже больше сохранившейся на территории Индии, вот уже к Непалу туда вот, значит, с гор, а там сохранилась одновременно и традиция янтр, и традиция мандал. Но так как янтры тоже, знаете, они бывают тоже разные. Некоторые есть янтры, которые не больше, не меньше, как диаграммы мира. То есть это карта или набросок Вселенной. Точно так же и мандалы. Есть мандалы, которые представляют из себя точно карту мира. И в этом смысле это эквивалент. То есть мы ставим знак равенства между янтрой и мандалой. Но есть янтры более такие узконаправленные, для более узконаправленной цели. В то же самое время и мандалы. Но, ну, в общем, есть небольшая есть разница, но мне кажется, она больше такого исторического характера, нежели такого принципиального. Почему? Потому что в источниках, в том числе и в йоговских, в источниках тантры, они и те, и другие упоминаются.
Я слышала, что мандала
Нет, на самом деле там несколько другая философия, что ли, что там так же, как и в янтре, есть четыре стороны света. То есть там она четырехугольная, вот в этом смысле. Но еще раз, друзья, эта тема очень сложная для мне что-либо говорить, тем более проводить аналогии между разными культурами. Это здесь я ничего не могу. Еще вопросы? Время сколько у нас?
15 минут.
Значит, 5 часов 15 минут. Хорошо. Так, ну и значит, и следующий еще один, также очень немаловажный аспект. Это связь между янтрой и нашим физическим телом. У нас с вами, друзья, есть наше физическое тело. Одна из самых больших драгоценностей, которая только у нас есть. При рождении мы получили это тело. Очень тяжело считается получить тело человека. Очень хорошая у человека должна быть карма. Человеку приходится проживать миллионы, миллионы, миллиарды жизней в телах животных, прежде чем получить тело человека. Тем более обидно мне сейчас наблюдать за людьми, которые так пренебрежительно относятся к своим телам. Тело должно быть в хорошей форме, о нем следует заботиться. И совершенно чудовищно, когда я слышу, когда люди там заканчивают жизнь самоубийством и разрушают это тело. Вот большей глупости. Знаете, это в некоторых религиях считается там грехом. В некоторых религиях говорят, что там, значит, после смерти, ой, вас там, значит, мучить будут. Не знаю, может быть, и будут мучить, да? Но вот самый большой акцент, который выказывает йога против самоубийств, это глупость. Вот это, знаете, это предельная глупость, какая только может быть. Нет, я согласен, что там, значит, иной раз партизан, которого начинают мучить, дабы не выдать своих соратников, значит, там действительно поканчивает жизнь самоубийством, но это даже нельзя назвать «покончил жизнь самоубийством». Почему? Потому что, ну, фактически какая разница, кто его убил, он себя или его там расстреляли. Главное, чтобы он не выдал никого. То есть вот действительно это герои, люди, которые вот молчали там. Это одна сторона. Другая сторона, когда совершенно по какой-то совершенно смешной, какой-то безумной причине люди начинают заканчивать жизнь самоубийством. Иногда я слышу, из-за большой любви кто-то, значит... Друзья, помните, любовь никогда не приносит страдания. Страдания приносит ваша дурная карма, которая, ну, мешает этой любви. Вот она сталкивается лоб лбом, да, и все. И вот тут начинается, значит, вот это... Вот когда я слышу, что там кто-то из-за большой любви покончил жизнь самоубийством, я понял, что это у человека очень эгоистично утонченная отрицательная карма. Значит, он жил эгоистично и еще, значит, и умер, свалив все, значит, свалив вину за это на любовь и влюбленность. когда люди там заканчивают жизнь самоубийством из-за скуки. Ну, это действительно страшно, это уровень причинного тела. То есть йога относится к этому как к величайшей глупости. У меня был один ученик, который по этому поводу говорил: ну ладно, жить не хочешь, отдай свое тело для опытов. Пускай на тебе там новые вакцины ставят. Хоть что-то полезное сделай-то, да, там для человечества. Вот. Так вот, наше тело представляет из себя одну из самых больших ценностей, которые только есть. Почему? Не потому, что оно ценно само по себе, нет. А потому, что оно позволяет нам получить необходимый духовный опыт, осознать себя. И рано или поздно достичь такого уровня существования, когда вы можете уже будете существовать в принципе без тел. То есть йога, ну это высшие разделы йоги, говорит, что с течением, значит, времени у человека появляется способность, во-первых, творить те тела. То есть если ему надо тело, он бах его и сделал. Каким образом, не спрашивайте меня, я не знаю. Вот, ну вот во всех текстах это все. Ну, а я доверяю. У меня были несколько. Понимаете, почему я этому верю? На первый взгляд, сказки. Не потому, что там это йога. Ну, вот вы открываете учебник математики. Сказано то-то, то-то, пятое, десятое. Вы прорешали первые 5 задач и получили результат. На оставшиеся там 900 задач у вас нет времени. Но у вас известное чувство веры и доверия есть, что там все правильно, раз это все было в едином. Более того, ты начинаешь дальше решать, и дальше сходится. А времени нет. Вот точно так же и я могу сказать, что какие-то вещи я делал, у меня совпало один-один, как говорили древние тексты. И безусловно, у меня вера и доверие на все остальное. Во-первых, потому что йоги не врут. А во-вторых, потому что совпало первое. То есть вот это вера и доверие. Хотя действительно, рано или поздно придется нам всем с вами это все повторить. Потому что йога нас призывает не верить на слово, а проверять. Но когда до этого дело дойдет? И в конце концов, будет у меня одно тело или 5? Ну, то есть, не знаю, будет ли мне от этого веселее. Мне и с одним пока весело так, что не знаю даже. Да, так вот, а так будет в 5 раз веселее. Да, так вот, одно-то попробуй прокормить здесь, да, дописать и 5 тел. Да, ну это шутки. Так вот, возникает способность творить тела, а потом возникает способность нашего «я» самоосознавать себя без тела. Для чего нам нужно сейчас тело? Дело в том, что наше «я», наше высшее «я», само по себе себя не осознает. Оно себя не самоотождествляет, оно настолько запредельное, настолько тонкое, что мы сами себя не осознаем. Поэтому нам нужен какой-нибудь кусок материи, к которому мы как-нибудь бы, знаете, прикрепились и сказали: вот это я, такой какой-то грубый. Чем грубее, тем лучше. Чем грубее, тем лучше себя осознаешь. Хотя вы понимаете, что наше тело к нашему я не имеет никакого отношения. Наше «я» пользуется телом, но наше тело позволяет рано или поздно из жизни в жизнь, как бы через тело понять, чем является наше высшее «я». А как в тот момент, когда мы поймем, чем оно является, мы можем жить как с телом, так без тела. У нас действительно появляется способность генерировать сколько угодно тел. Значит, вот эти все чудесные способности, ему руку отрезали, а он ее вырастил. В сказках читаешь, значит, думаешь: «Господи, что же это такое?» А я охотно верю, что, может быть, какие-то эти самые, эти змеи Горынычи, такие, которые, значит, это йогой занимались, они вполне могли этим обладать. Горыныч, где-то там в горах ведь это, небось, эти, поднаторел в йоге. Да, так вот, наше тело нам необходимо для самопознания нашего «я». Это как то зеркало, в которое «я» себя может разглядеть. Поэтому тело является очень важным для нас инструментом. И в этом смысле оно тождественно янтре. Значит, как бы это тот инструмент, с помощью которого мы можем открыть свои внутренние, глубинные, глубочайшие вот эти вот структуры или не структуры, вот эти уровни самопознания. Поэтому иногда очень даже любопытная такая вещь. Хатха-йога, друзья, где мы принимаем то ту позу, то другую позу, в некоторых школах йоги называется янтра-йога. Вот, вот это в плане путаницы, да, в плане путаницы терминов. И мы не можем понять, при чем здесь янтра-йога. Ну, по логике-то понятно, что если я принял там какую-нибудь одну позу, да, как если бы я нарисовал одну янтру, и у меня как бы начали какие-то одни процессы идти, я принял другую позу, другие процессы, да. Точно так же, как если вы янтру нарисуете одну, один результат, другую, другой результат. И вот в этом смысле наше тело также является янтрой. Только если янтру мы можем нарисовать на куске бумажечки, там, на песке, там, где угодно, то тут мы как бы рисуем своим телом. Помните это? У Конан Дойля был рассказ «Пляшущие человечки». Да? Вот мы все с вами пляшущие человечки на йоге. Вот. Это одна такая сторона. Поэтому наше тело само по себе является могущественной янтрой. Ибо оно раскрывает потенциал нашего «я», запредельный потенциал нашего «я». Но есть здесь и другой аспект, иначе как магическим, на первый взгляд, и ничего на ум не приходит. Есть такой раздел в «Янтра-йоге», где янтру используют и переводят слово «янтра» уже другими терминами и переводят как «тело божества». Вот диаграмма, вот это рисунок этот, переводится как «тело божества». И согласно этим практикам, если ты хочешь, значит, получить ту или иную способность или сверхспособность, то тебе может даровать эту способность то или иное божество. А вот чтобы оно, ну как бы, проявилось для тебя, ты должен создать ему тело, или, грубо говоря, домик, через который божество могло бы проявиться. И вот это совершенно потрясающий раздел йоги. Ну, вы понимаете, да, что все объяснения, они касались средневековой Индии, то есть со своей культурой, со своими какими-то образными выражениями, но если вот по-другому, вот то, что я сейчас сказал, выразить по-другому, что есть более высокие уровни Вселенной, более тонкие планы, и что если человек общается с этими тонкими планами, то он черпает оттуда огромное количество знаний, огромное количество энергии. Но нужно как-то подключиться. И вот когда ты подключаешься к этому высшему, то оно начинает проявляться. И понятно, что в средневековой системе, в средневековой системе взглядов, зачем там говорить там про какие-то подключения, энергии, про какие-то знания. Там все очень просто. Ты взял и пригласил божество. То есть под словом божество они так в общем и целом подразумевали, что ты как бы подключился к этому высшему. А причем в зависимости от того, к какому уровню или к какому пласту ты хотел подключиться, есть то божество, другое божество, третье божество. Вот это иногда сбивает с толку некоторых начинающих изучать йогу. Они говорят, что йога религия, там такое-то божество, другое-то божество, третье божество. Нет, друзья, это просто, ну как вам сказать, вот знаете, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. То есть для того, чтобы лучше дошло, использовалась наиболее приемлемая в среде там, средневековой, скажем, Индии терминология. Чтобы быстро дошло, знаете так, в виде какой-то аллегории, в виде какого-то там притчи, ну, чтобы точно дошло. И поэтому, особенно человеку, так сказать, не, ну, еще не искушенному в высших там уровнях джнана-йоги, где там есть эти вот уровни принципа там разума космического, да, там, или еще какие-то вещи очень абстрактные. Гораздо проще сказать, вот проявилось божество, проявилось, начало действовать. Так вот, это та наука, которая в дальнейшем получила очень широкое распространение, как ни странно, в религиях. Вот это самое интересное. Еще раз, друзья, йога и религия – вещи разные. Йога – это система самопознания, религия – это религия. Частное дело каждого человека. Вот, так вот, получается так, что если известной практикой сделать ту или иную янтру, и известной практикой, опять же, пользуюсь терминологией средневековой Индии, пригласить божеству, или сделать это в виде канала в более высшие какие-то сферы, то обычный геометрический рисунок перестает быть обычным геометрическим рисунком, а превращается в что-то совершенно мощное, что-то совершенно такое, требующее к себе почтения и уважения, как если бы это был там мощный, там, не знаю, термоядерный двигатель. То есть это вы можете, знаете, пустой ящик из-под там бананов пнуть ногой. Точно так же янтру. Вы можете нарисовать янтру. Вот она янтра, священная диаграмма. Ну и выкинуть ее. Будет валяться где-то. Или порвать и забыть про нее. Но если после определенных практик, значит, эта священная диаграмма или эта янтра подключилась к чему-то очень-очень высокому, это перестает быть, знаете, пустым ящиком из-под бананов. А действительно становится очень мощным там, термоядерным реактором, который может своей энергией обеспечить все, что вам только заблагорассудится. Ну, как вы понимаете, отношение к этому должно быть соответствующее. То есть, очень хорошо надо к этому относиться. Вот, та же самая ситуация происходит во многочисленных религиях с так называемыми иконами, образами. Что есть такое даже понятие, что вот икона намоленная. Что-то есть просто икона, а есть икона намоленная. То есть, если ты будешь молиться, значит, иконе этой намоленной, будет один результат. А если ее просто тут же кто-то нарисовал, будет другой результат. Но опять же, даже если ее отпечатали, значит, типографским способом, но кто-то таким образом, значит, молился на ней, что она уже какая-то стала необычная, то она, будь хоть там на туалетной бумаге напечатанная, она начинает работать. И вот это, эту вещь люди как-то не понимают. И везде вижу, везде, где попало сейчас эти самые эти угодники, да, там этих водителей, везде, где только вот, не знаю, только вот в туалете, наверное, сейчас не... Но это тоже как-то нехорошо. Почему? Потому что если этот символ рабочий, то нехорошо вот так вот общаться с этим, значит, куда попал. А если не рабочий, тем более, что его вешать где не надо. Вот поэтому я сразу же хочу, чтобы у вас было правильное отношение к самим янтрам. До тех пор, пока вы тренируетесь, или в книжках их где-нибудь видите, или сами рисуете, это всего лишь линии. Красивые, замысловатые, но это линии. Но если вы с помощью вполне конкретной, нарисованной там, или выдранной из книжки, или я уж не знаю, где вы там ее возьмете, диаграммы, очень долго начнете с ней работать, она превратится быть просто изображением. Она станет очень мощным. Мощным инструментом, и относиться к ней надо будет соответствующе. И если по каким-то причинам вам надо будет, значит, вот по прошествию времени как-то, значит, перестать с этим иметь дело, то вы должны точно так же дать возможность как бы этой мощи выйти из этой диаграммы, а только потом с этим листиком делать все, что угодно, если он у вас нарисован. То есть... Вот это вы должны с самого начала помнить, что и там бумажка, и тут бумажка. Там что-то нацарапано, тут что-то нацарапано. Но разница совершенно другая. Там это просто изображение, а здесь к этому изображению подключены все силы Вселенной. Да, так вот, здесь еще одна появляется некая такая аналогия в отношении... В отношении нашего тела и янтры. Грубо говоря, вот это высшее, чтобы проявиться, должна иметь какое-то тело, какую-то грубую оболочку, чтобы мы могли также с ним взаимодействовать. Точно так же, как и нашему «я», нужно наше тело, чтобы мы могли разговаривать там с себе подобными. Поэтому и сказано в некоторых текстах, что «янтра» — это тело божества. После того, как вы уже сделали практику, если бы, знаете, божество там поселилось. Или, если вам не нравится термин «божество», вот это вот высшие пласты энергии и какие-то высшие лучи сознания начали как сквозь окно светить с высших планов через это изображение. Вот это еще один аспект янтра-йоги. У кого какие вопросы?
А что значит дать мощи выйти? Ну, после того, как ты, допустим, с толкой начинаешь общаться?
Ну, во-первых, друзья, не пугайтесь, вам это не грозит. Вам это не грозит, да? То есть вы еще пока не поднялись до таких высот, чтобы уметь, что называется, заставлять проявиться сознание и энергию через вот этот вот образ. Значит, а как только станете изучать эти действительно моменты, там, безусловно, будет и пояснение, как, что делать потом. Что сделать потом. Знаете, очень интересное в некоторых тибетских практиках. Там они люди, вообще в Тибете люди такие практичные. Там иной раз сделали янтру, пригласили божество. Ну, берут вот такенный гвоздь, раз и прикололи, чтобы не утирало. И делает практику, ну там сидит, все, практику делает. Потом все, практика закончилась, выдернул гвоздь, ну теперь все, улетает. Да? То есть, вот они так подходят, значит, с этим, решают эти проблемы. В разных традициях по-разному. Иногда, значит, в некоторых текстах сказано, что после того, как ты там, значит, воспользовался, опусти, значит, эту янтру в священные воды Ганга. Она там плывет, что с ней будет? Священные воды, все, с тебя взятки гладкие, не твои проблемы, да? Вот. Это, кстати, касается многих таких вещей. То есть не знаешь, что делать, о воду Ганга, значит, там все будет как окей, как надо. Вот. И что вопросы?
А есть какая-то разница между янтрой, которую сам рисовал, и готовую?
Есть ли какая-нибудь разница? Безусловно, есть. Обычно готовую рисует там профессиональный художник, и у него все линии выверены четкие. Если вам для каких-то там особо магических, значит, целей, или для особо таких важных целей, значит, потребуется янтра, которая на определенном материале, скажем, на горном хрустале или там на золотой пластине, то, безусловно, вы сами не будете царапать, у вас нет навыка царапать, значит, и гравировать эту янтру. Вы обратитесь к мастеру, который вам это все сделает. И сделает он это более красиво, более, ну, профессионально, если угодно. Поэтому разница с этой точки зрения только лишь, как это все будет выглядеть. Вы нарисуете, ну, где-то там, значит, с огрехами. Профессиональный художник нарисует с меньшими огрехами. Но по своему потенциалу, что вы нарисовали, что художник сделал, это одно и то же. То, что вы, значит, купите, значит, янтру где-то в магазине, иногда продают время от времени. А у индусы сейчас вообще на конвейер поставили, накупили этой фольги медной, такой прокатный стан у них, и там давай штамповать. То есть штампуют, режут, на поток поставили. Молодцы на самом деле. Друзья, то какие принципы нарушают маленькие, ну, какая нафиг разница-то? Западному сагибу он все равно ничего не понимает. Вот, там, значит, да. Так вот, разницы никакой нет. Разница появится только после того, как вы начнете работать с этой янтрой. Поэтому можете первую попавшуюся купить. Можете перерисовать, можете из книжки там вырезать картину. Ну, книжки нехорошо портить. Да, не будем книжки портить. Ну, в общем, где-нибудь там. А, ксерокопию снять, да, ксерокопию, там отсканировать и потом на цветном принтере распечатать. Почему нет? Все равно сработает, если вы будете с ней работать. Это примерно та же ситуация, как с мантрой. Значит, мантру надо пробудить, прежде чем она начнет работать на полную катушку. Точно так же и с янтрой. Янтру тоже надо немножко с ней поработать, прежде чем она начнет. Еще вопросы?
А правильно понимаю, что все янтры, они были созданы тогда в глубокой древности, сейчас снова создают тексты?
Вот эта тайна мне неведома. Эта тайна мне неведома. Почему? Потому что это тоже такая достаточно закрытая тема. Ну, давайте порассуждаем логично. Есть мастер йоги, который прекрасно разбирается в аксиоматике йоги, который прекрасно разбирается там, в джнана-йоге, который в мантра-йоге, вообще во всем разбирается. Он знает принципы, по которым та или иная янтра работает. И вот теперь вдруг он видит, что у современного человечества возникла там, потребность, борьбы с тараканами. Какую угодно придумайте там. Там или с генно-модифицированной кукурузой расплодилась везде. То есть надо как-то остановить, да, это явление. Ну, я просто придумываю сейчас на лету, на ходу. Вы меня так серьезно не воспринимайте. То подумайте действительно. Вот. Но он знает, что надо сделать, чтобы получить тот-то или иной эффект. Поэтому он, исходя из своего опыта, из своего знания, может, по всей видимости, как я логически думаю, сделать такую янтру, заточенную под конкретную проблему. Подобно тому, как, знаете, мастер, который водопровод чинит, вот у него есть там набор ключей. Это для этого, это для этого, а это, значит, разводной ключ. Вот для этого, значит, унитаз. Вот он и выбирает. А если нужного ключа нет, он его либо заказывает, либо где-то берет. Тоже такая вещь. Вот. Но так как уже, в общем-то, все более или менее необходимые ключи уже придуманы, поэтому я думаю, что особо никто их не придумает. Но, с другой стороны, исключать такую возможность, скажем, в 18-м, 19-м, может быть, даже и в 20-м веке, кое-кто из учителей йоги и дал некоторые янтры, которых, может быть, до этого не наблюдалось, я не исключаю. Другое дело, как этим грамотно воспользоваться. Еще вопросы?
А есть какое-то отличие настоящих янтр от того, что рисуют многие сами, на компьютере придумали какой-то набор треугольников, говорят, вот янтра.
Это уже современный такой бич. У нас же сейчас каждый второй гуру. Гуру от йоги, да. Значит, есть такой вариант, который мне еще для меня терпимый. Скажем, человек долго занимался йогой, усиленно занимался йогой. И так его, прошу прощения, проняло, что действительно ему что-то там открылось. Он это запомнил и потом перерисовал. Вот может быть в том, что ему открылось, и есть какая-то связь с высшим, и есть какая-то, значит, дальнейшая польза от того, что он нарисовал. А если же он просто сидел и думал, как бы, значит, удивить человечество, да, чтобы такого, значит, это сделать плохого. Вот и давай так, чтобы, значит, было необычно, чтобы было, значит, ого-го. Ну, кстати, одна из таких же тоже тем, когда мы сегодня уже упоминали Гитлера, он в свое время, когда к власти приходил, значит, умные люди сказали ему, ты должен как-то выделяться. И вот тогда он создал вот этот символ, значит, национал-социализма. Вы помните, это красный фон, белый круг и какая, не помню, черная свастика. Значит, причем повернута, по-моему, против часовой стрелки, если не ошибаюсь. Вот, правда, тут же умные, значит, эти эзотерики сказали, если бы он направил ее по часовой стрелке, он был бы белый и пушистый, и не был бы Гитлер, да, то есть, ну, всегда, то есть, знаете, это такая пограничная тема, которая всегда является такой кормушкой, такой, знаете, огородом для всякого рода невменяемых людей. У них уже свое видение, они уже сами, значит, эзотерики там эти все. Вот, всегда очень неприятно с ними общаться, потому что никогда не знаешь, то ли у человека шизофрения в последней стадии, его надо уже давно лечить, да, то ли действительно откровение. Да, так вот, с формальной точки зрения ведь он создал образ, и этот образ стал один из самых распознаваемых на земном шаре. Этот образ действительно, если вы, я так одно время с стал интересоваться воспоминаниями ветеранов не наших дедушек, да, а немцев, ну, которые воевали с той стороны. Это были некоторые из них были фанатично преданы. Там они, когда видели знамя, они, значит, как наши там за Родину, за Сталина, они в не меньшей степени шли вперед. Они были очень, ну, как бы, это было для них, ну, действие. Куда? Что, что тут скажешь? Действительно, подобрал правильно, распознаваемый сразу. Логотип. Логотип, да. Вот. Кстати, по этому же принципу все логотипы пытаются что-то сделать. И мы вот бились с логотипом. Так, по-моему, что сейчас еще ничего не... Еще вопросы.
А как определить, какая мантра подходит конкретно?
Угу. Вот это тоже одна из самых таких скользких тем в йоге. Почему? Потому что как-то дошло до меня, ну, я там взял вполне конкретную мантру и решил подыскать вполне конкретную янтру соответствующую. И после уже второго десятка, которая, значит, вот тут это мантра, это янтра, это, я понял, что там тоже какая-то неразбериха прет. То есть, ну, в одной школе говорят, вот это янтра с этой мантрой, в другой школе говорят, вот это мантра с этой янтрой, а они не похожи друг на друга. То ли там есть какие-то общие элементы, которые, знаете, и в той мантре, и в янтре, и той янтре, а, ну, как бы оформлены они по-разному. То ли еще что-то, этого я не знаю. Но тоже такая неразбериха полнейшая. Полнейшая неразбериха прет. Она затрудняет. Еще вопросы?
А как же тогда янтра с мантрой работают вместе очень мощно?
Ну, обычно как практик? Знаете, практик ведь он, Вик, наверное, сейчас перерыв мы сделали, да? Угу. Значит, практик ведь он человек такой прямолинейный. Гуру сказал, вперед. То есть гуру сказал, вот возьми янтру, вот возьми мантру и работай. И практик, как правило, никогда не задается вопросом, а что там напечатано в другой книге или как там в другой школе учат. Почему? Сказали, делай. А проблемы начинаются, как правило, у людей, которые, что называется, на свой страх и риск решили, значит, что-то такое попрактиковать и никак не могут выбрать, то ли согласно этому тексту практиковать, то ли этому, то ли этому. Тут начинаются уже, значит, проблемы, да. А внутри школ йоги таких, там вообще, если честно, вот это еще одна из отличительных особенностей открытого йога-университета нашего, все-таки... Я пытаюсь все самое лучшее сохранить все-таки из западной традиции обучения. Это дух такого демократизма, дух уважения к мнению там, и так далее, и так далее. Друзья, в Индии там дедовщина мрачная. В любой школе йоги там люди просто не задают вопросов. Просто не задают вопросов. Поэтому вот есть там в традиции нашей школы, возьми эту янтру, возьми эту мантру, вперед. А у тебя вопросы, так иди в другую школу. То есть вот, вы понимаете, да, насколько это опасная вещь. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, да, это не дает потеряться знанию, но с другой стороны, это пресекает все полнейшие попытки первые разобраться, а как это все-таки действует. Поэтому, значит, если уж вы там хотите какую-то действительно серьезную тему затронуть, мантры, янтры, то в первую очередь хорошо бы эту практику получить. У учителя йоги. А что же касается нас с вами, вот что мы сейчас будем практиковать, то у нас сейчас до этого дела не дает, и более того, на ранних стадиях йоги, как правило, до этого дела не доходит. Это уже потом, более высокие. Но потом это будет оговорено. Еще вопросы?
По поводу работы янтры и сознания. То есть тут получается, автор сам прилагает свою системную связь, или как-то они работают общие, так же, как вот...
Вот сложную, Марк, ты тему очень сложную затронул. Вот у меня возникает еще иногда, знаете, вот, ведь мы же все сделаны по единому образу и подобию, как вы помните. Но грязь у всех у нас разная. То есть, как если бы это... Ну, у нас была у всех разная жизнь до этого, разная предыстория. И грязь на нас разная. А янтра – это инструмент, который, ну, грубо говоря, чистит эту грязь. И вот может случиться так, что есть универсальный инструмент, который чистит любую грязь. И это универсальные янтры. А может случиться так, значит, чтобы, значит, мне мою личную грязь выковырить, мне нужна проволочка вот с такой, значит, закорючкой, чтобы я, значит, в себя ее. И вот и тогда иногда и возникает у человека именно вот эти личные, ну, если угодно, янтры, то есть некие геометрические или какие-либо рисунки, которые у него однозначно ассоциируются с тем или иным процессом внутри него происходящим. И это как бы эта чистилка, этот ёршик, знаете, бутылки раньше чистили из-под молока, были раньше бутылки из-под молока, сейчас их уже нет. Вот раньше были бутылки из-под молока, их сдавали, но грязные их не принимали, их надо было почистить. И продавались ёршики такие, вот его ёршиком раз, раз, раз. Вот. Точно так же и у нас, у всех, значит, разное загрязнение, и мы разные ёршики себе делаем, чтобы это загрязнение, и это работает. Это работает. Вот, поэтому здесь как бы вполне может быть, что у человека... Да, этим, знаете, кто вырабатывается своя система? Этим страдают... это очень бич. Это самая больная тема. Есть такая большая прослойка людей. Они, как правило, не занимаются йогой, но у них что-то уже открылось. Эти всякие ясновидящие, яснослышащие, яснознающие, там, контактеры, там, не знаю кто... Нет, ну вот в том-то и опасность, что если бы они были колдуны, колдуньи там, наворотчицы, приворотчицы, то есть вот этой братвы сейчас развелось просто очень много. У них очень опасный тип болезни. У них действительно время от времени случаются какие-то прозрения, а остальная масса времени галлюцинации. Они это вот так вот перекрутили все. Они в это верят сами, и они это навязывают другим. И вот в этом отношении это очень-очень трудный момент. Ого, все, чай пришел, да? Чай пришел. Сейчас, еще какой-то был вопрос. Да, это очень-очень трудный момент. То есть, с какого уровня то, что мы переживаем, это является истиной, а с какого уровня это просто наша галлюцинация? На самом деле все люди, которые занимаются йогой, должны через эту чистку пройти. У нас сильная школа йоги, у нас народ начинает заниматься йогой. Значит, смотришь, через какое-то время, значит, у одного что-то открылось, у другого открылось. Ну, действительно, реальные какие-то переживания, ну какие реальные, в каком смысле реальные переживания, действительно получили этот опыт. Только человек не знает, был ли этот опыт реальным, был ли он чистая галлюцинация. Или это было смешение реального опыта с галлюцинацией? И вот третий случай, когда смешение реального опыта с галлюцинацией, это самый типичный уровень. Поэтому обычно, когда приходит там в Индии к такому убеленному сединами учителю, ученик, и начинает рассказывать, ой, у меня было такое ощущение, у меня было такое ощущение. Как правило, учитель сидит отмороженный и никак не реагирует. Почему? Потому что это первая волна. Это первая волна, где идет действительно с великими откровениями идет полнейшая чушь. И так это все, ну так чистка, кармическая чистка по-другому. Только лишь потом, по прошествии времени, человек уже сам для себя начинает понимать, ага, вот это я действительно у меня правильно открылось, а вот здесь это у меня действительно была чистка, которую я воспринял за какие-то откровения. И он начинает от этого избавляться. Вот. Вот та же самая ситуация и с личными, если так можно выразиться, янтрами, то есть те какие-то фигуры, рисунки, которые вот воздействуют чисто на человека. Может быть, они промежуточные. Вот он грязь эту очистит, а дальше ему не нужно будет это, значит, ковырялка. Еще вопрос какой-то был.
Цвет вот янтра, он имеет какое-то значение? Есть почтительность, да, расскажешь?
Да, мы коснемся, безусловно, этой темы. Значит, есть такая как бы иерархия, приоритеты действия. Значит, самый первый приоритет – это форма. Это 100% приоритет. А цвет, он второстепенный или даже третьестепенный. А в первую очередь это форма. А только потом цвет. А соответственно, и янтры, как правило, в самом большом варианте встречаются бесцветные. Ну, то есть выгравированные на металле. Вот. На металле, на пластинах. Гораздо реже это манускрипты, там, скажем, на пальмовых листьях или там на каком-нибудь листе банана. где там используются там 4 канонических цвета. Что-то там в средневековой живописи там какого-нибудь там отдельного княжества очень часто было там маленькое количество канонических цветов. Ну, то есть там какой-нибудь там 2 вида, скажем, синего, там красный, еще какой-нибудь. Да. Все. То есть вот я к чему это говорю, сейчас иногда некоторые, значит, особо ретивые умники включают свой компьютер, а там у них там сколько там, 256 миллионов оттенков там этих цветов. И вот они начинают, значит, думать, а какого же оттенок янтры. Да даже те цветные изображения, которые до нас дошли, они выполнялись, в общем-то, из грубых красок. Там какой-нибудь там куркума растертая, значит, или там охра какая-нибудь растертая. То есть это достаточно узкий, узкий спектр красок. Поэтому, когда я слышу, что кто-то там бьется головой, значит, там в истерике, что вот, вот такой цвет должен быть или такой цвет, ну, это немножко уже... Уже это что-то современное больше, нежели древнее. Но все-таки такой аспект есть. Почему? Потому что цвета, они также имеют отклик на воспринимающего. Ну, сами все знаете, да, есть теплые цвета, да, есть холодные цвета. Значит, если вы снайпер, значит, и выискиваете очередную жертву, скажем, вы там на войне, да, снайпер, то, не знаю, как сейчас, а раньше, как правило, этот окуляр был вокруг зеленый цвет. Ну, вот на самом этом. Чтобы не раздражать глаз. Зеленый цвет самый распространенный. А так как снайпер там, 2-4 часа в сутки смотрит в этот, значит, выискивает цель, да? Если бы это было, да, окантовка там была, скажем, красная, черная, синяя, зеленая. Вот. Потом, с другой стороны, там школьный автобус в Америке желтого цвета. Почему он желтого цвета? Скажем, не зеленого в крапинку-то. Что желтый цвет это тот цвет, на который мы реагируем еще сильнее, чем на красный. Он сразу выделяется. Желтая машина сразу выделяется на трассе. Не красная, друзья, желтая. Ну, хотя и красная тоже, да. Красная выделяется. Вот. То есть, и вот эти аспекты также присутствуют в том воздействии, но вот эта наука или до нас не дошла, или как-то она по каким-то другим моментам передавалась, или что-то там с красками в древности было по-другому, у нас сохранилось гораздо слабее, но в любом случае, согласно даже аксиоматике йоги, в первую очередь это форма, а потом уже цвет. В конце концов, есть люди дальтоники. Вот как они бедные, значит, им тяжело. Еще вопросы? Перерыв.
Проходите. Пьем чай. А можно взять кружку и пойти наверх? Да.